Радио «Вера» представляет.
Часть четвертая, глава вторая. Ипполит уже 5 дней как переселился в дом Птицына. Это случилось как-то натурально, без особых слов и без всякой размолвки между ним и князем. Они не только не поссорились, но с виду как будто даже расстались с друзьями. Гаврила Ардалионович, так враждебный к Ипполиту на тогдашнем вечере, сам пришел навестить его уже на 3-й, впрочем, день после происшествия, вероятно, руководимый какой-нибудь внезапною мыслью. Почему-то и Рогожин стал тоже приходить к больному. Князю в первое время казалось, что даже лучше будет для бедного мальчика, если он переселится из его дома. Но и во время своего переселения Ипполит уже выражался, что он переселяется к Птицыну, который так добр, что дает ему угол, и ни разу точно нарочно не выразился, что переезжает к Гане, хотя Ганя-то и настоял, чтоб его приняли в дом. Ганя это тогда же заметил и обидчиво заключил в свое сердце. Он был прав, говоря сестре, что больной поправился. Действительно, Ипполиту было несколько лучше прежнего, что заметно было с первого на него взгляда. Он вошел в комнату, не торопясь, позади всех, с насмешливою и недоброю улыбкой. Нина Александровна вошла очень испуганная. Она сильно переменилась в эти полгода, похудела. Выдав замуж дочь и переехав к ней жить, она почти перестала вмешиваться наружно в дела своих детей. Коля был озабочен и как бы в недоумении. Он многого не понимал в сумасшествии генерала, как он выражался, конечно, не зная основных причин этой новой сумятицы в доме. Но ему ясно было, что отец до того уже вздорит ежечасно и повсеместно, и до того вдруг переменился, что как будто совсем стал не тот человек, как прежде. Беспокоило его тоже, что старик в последние 3 дня совсем даже перестал пить. Он знал, что он разошелся и даже поссорился с Лебедевым и с князем. Коля только что воротился домой с полуштофом водки, который приобрел на собственные деньги. «Право, мамаша», — уверял он еще наверху Нину Александровну, — «право, лучше пусть выпьет. Вот уже 3 дня как не прикасался, тоска стала быть. Право лучше, я ему и в долговое носил». Генерал растворил дверь на отлет и стал на пороге, как бы дрожа от негодования. «Милостивый государь!» — закричал он громовым голосом Птицыну. «Если вы действительно решились пожертвовать молокососу и атеисту почтенным стариком, отцом вашим, то есть, по крайней мере, отцом жены вашей, заслуженным у государя своего, то нога моя с сего же часу перестанет быть в доме вашем. Избирайте, сударь, избирайте немедленно. Или я, или этот винт. Да, винт, я сказал нечаянно, но это винт, потому что он винтом сверлит мою душу и безо всякого уважения. Винтом».
«Не штопор ли?» — вставил Ипполит.
«Нет, не штопор, ибо я пред тобой генерал, а не бутылка. Я знаки имею, знаки отличия, а ты шиш имеешь. Или он, или я. Решайте, сударь, сейчас же, сей же час!» — крикнул он опять в исступлении Птицыну. Тут Коля подставил ему стул, и он опустился на него почти в изнеможение.
«Право бы вам лучше заснуть», — пробормотал было ошеломленный Птицын. «Он же еще и угрожает», — проговорил сестре в полголоса Ганя.
«Заснуть?» — крикнул генерал. «Я не пьян, милостивый государь, и вы меня оскорбляете. Я вижу», — продолжал он, вставая опять, — «я вижу, что здесь все против меня, все и все. Довольно! Я ухожу, но знайте, милостивый государь, знайте».
Ему не дали договорить и усадили опять. Стали упрашивать успокоиться. Ганя в ярости ушел в угол. Нина Александровна трепетала и плакала.
«Да что я сделал ему? На что он жалуется?» — вскричал Ипполит, скаля зубы.
«А разве не сделали?» — заметила вдруг Нина Александровна. «Уж вам-то особенно стыдно и бесчеловечно старика мучить, да еще на вашем месте. Во-первых, какое такое мое место, сударыня? Я вас очень уважаю, вас именно, лично, но...» «Это винт!» — кричал генерал. «Он сверлит мою душу и сердце! Он хочет, чтоб я атеизму поверил! Знай, молокосос, что еще ты не родился, а я уже был осыпан почестями, а ты только завистливый червь, перерванный надвое, с кашлем и умирающий от злобы и от неверия. И зачем тебя Гаврила перевел сюда? Все на меня, от чужих до родного сына».
«Да полноте трагедию завел», — крикнул Ганя. «Не срамили бы нас по всему городу, так лучше бы было».
«Как я срамлю тебя, молокосос! Тебя? Я честь только сделать могу тебе, а не обесчестить тебя!»
Он вскочил, и его уже не могли сдержать, но и Гаврила Ардалионович, видимо, прорвался.
«Туда же о чести!» — крикнул он злобно. «Что ты сказал?» — загремел генерал, бледнее и шагнув к нему шаг. «А то, что мне стоит только рот открыть, чтобы...»
— завопил вдруг Ганя и не договорил. Оба стали друг пред другом, не в меру потрясенные, особенно Ганя.
«Ганя, что ты?» —
крикнула Нина Александровна, бросаясь останавливать сына.
«Экой вздор со всех сторон!» — отрезала в негодовании Варя. «Полноте, мамаша!» — схватила она ее.
«Только для матери исчежу!» — трагически произнес Ганя.
«Говори!» — ревел генерал в совершенном выступлении. «Говори! Под страхом отцовского проклятия! Говори!»
«Ну вот, так я испугался вашего проклятия. И кто в том виноват, что вы восьмой день как помешанный? Восьмой день! Видите, я по числам знаю.
Смотрите, не доведите меня до черты, все скажу. Вы зачем к Япончиным вчера потащились? Еще стариком называется, седые волосы, отец семейства. Хорош!»
«Молчи, Ганька!» — закричал Коля. «Молчи, дурак!»
«Да чем я-то? Я-то чем его оскорбил?» — настаивал Ипполит, но все как будто тем же насмешливым тоном. «Зачем он меня винтом называет, вы слышали? Сам ко мне пристал, пришел сейчас и заговорил о каком-то капитане Еропегове. Я вовсе не желаю вашей компании, генерал. Избегал и прежде, сами знаете. Что мне за дело до капитана Еропегова, согласитесь сами? Я не для капитана Еропегова сюда переехал. Я только выразил ему вслух мое мнение, что, может, этого капитана Еропегова совсем никогда не существовало. Он и поднял дым коромыслом».
«Без сомнения, не существовало», — отрезал Ганя.
Но генерал стоял как ошеломленный и только бессмысленно озирался кругом. Слова сына поразили его своей чрезвычайной откровенностью. В первое мгновение он не мог даже и слов найти. И, наконец, только когда Ипполит расхохотался на ответ Гани и прокричал: «Ну вот, слышали, собственный ваш сын тоже говорит, что никакого капитана Еропегова не было!»
Старик проболтал, совсем сбившись:
«Капитона Еропегова, а не капитана. Капитона. Подполковник в отставке. Еропегов. Капитон».
«Да и капитона не было», — совсем уж разозлился Ганя.
«Почему не было?» — пробормотал генерал, и краска бросилась ему в лицо.
«Да полноте!» — унимали Птицын и Варя. «Молчи, Ганька!» — крикнул опять Коля.
Но заступничество как бы опамятовало и генерала.
«Как не было?»
«Почему не существовало?» — грозно вскинулся он на сына. «Так, потому что не было. Не было, да и только. Да совсем и не может быть! Вот вам! Отстаньте, говорю вам!»
«И это сын! Это мой родной сын, которого я... О, Боже! Еропегова! Ерошки Еропегова не было!»
«Ну вот, то и рожки, то капитошки!» — ввернул Ипполит.
«Капитошки, сударь! Капитошки, а не ерошки! Капитон! Капитан Алексеевич! То бишь капитон! Подполковник в отставке, женился на Марье, Петровне Су, друг и товарищ Су Туговой, с самого даже юнкерства. Я за него пролил, я заслонил. Убит. Капитошки Еропегова не было, не существовало!»
Генерал кричал в азарте, но так, что можно было подумать, что дело шло об одном, а крик шел
о другом. Правда, в другое время он, конечно, вынес бы что-нибудь и гораздо пообиднее. Известие о совершенном небытии капитана Еропегова, покричал бы, затеял бы историю, вышел бы из себя, но все-таки в конце концов удалился бы к себе наверх спать. Но теперь, по чрезвычайной странности сердца человеческого, случилось так, что именно подобная обида, как сомнение в Еропегове, и должна была переполнить чашу. Старик побагровел, поднял руки и прокричал: «Довольно! Проклятие мое! Прочь из этого дома! Николай, неси мой сак! Иду прочь!» Он вышел, торопясь и в чрезвычайном гневе. За ним бросились Нина Александровна, Коля и Птицын. «Ну что ты наделал теперь?» — сказала Варя брату. «Он опять, пожалуй, туда потащится. Сраму-то, сраму-то!» «А не воруй!» — крикнул Ганя, чуть не захлебываясь от злости. Вдруг взгляд его встретился с Ипполитом. Ганя чуть не затрясся. «А вам, милостивый государь!» — крикнул он. «Следовало бы помнить, что вы все-таки в чужом доме и пользуетесь гостеприимством, а не раздражать старика, который, очевидно, с ума сошел!» Ипполита тоже как будто передернуло, но он мигом сдержал себя. «Я не совсем с вами согласен, что ваш папаша с ума сошел», — спокойно ответил он. «Мне кажется, напротив, что ему ума даже прибыло за последнее время, ей-богу. Вы не верите? Такой стал осторожный, мнительный. Все-то выведывает, каждое слово взвешивает. Об этом капитошке он со мной ведь с целью заговорил. Представьте, он хотел навести меня на...»
«Черт ли мне в том, на что он хотел вас навести! Прошу вас не хитрить и не вилять со мной, сударь!» — взвизгнул Ганя. «Если вы тоже знаете настоящую причину, почему старик в таком состоянии, а вы так у меня шпионили в эти 5 дней, что, наверное, знаете, то вам вовсе бы не следовало раздражать несчастного и мучить мою мать преувеличением дела, потому что все это дело вздор. Одна только пьяная история, больше ничего. Ничем даже не доказанная. И я вот во столечко ее не ценю. Но вам надо язвить и шпионить, потому что вы...»
«Винт», — усмехнулся Ипполит,
— «потому что вы дрянь. Полчаса мучили людей, думая испугать их, что застрелитесь вашим незаряженным пистолетом, с которым вы так постыдно сбрендили. Манкированный самоубийца, разлившаяся желчь на 2 ногах. Я вам гостеприимство дал. Вы потолстели, кашлять перестали, и вы же платите...»
2 слова только позвольте-с. Я у Варвары Ардалионовны, а не у вас. Вы мне не давали никакого гостеприимства. Я даже думаю, что вы сами пользуетесь гостеприимством господина Птицына. 4 дня тому я просил мою мать отыскать в Павловске для меня квартиру и самой переехать, потому что я действительно чувствую себя здесь легче, хотя вовсе не потолстел, и все-таки кашляю. Мать уведомила меня вчера вечером, что квартира готова, а я спешу вас уведомить с своей стороны, что, отблагодарив вашу маменьку и сестрицу, сегодня же переезжаю к себе, о чем и решил еще вчера вечером. Извините, я вас прервал. Вам, кажется, хотелось еще много сказать».
«О, если так!» — задрожал Ганя.
«А если так, то позвольте мне сесть», — прибавил Ипполит, преспокойно усаживаясь на стуле, на котором сидел генерал. «Я ведь все-таки болен, но теперь готов вас слушать, тем более, что это последний наш разговор и даже, может быть, последняя встреча». Ганне вдруг стало совестно. «Поверьте, что я не унижусь до счетов с вами», — сказал он. «И если вы... напрасно вы так свысока», — прервал Ипполит. «Я, с своей стороны, еще в первый день переезда моего сюда дал себе слово не отказать себе в удовольствии отчеканить вам все и совершенно откровеннейшим образом, когда мы будем прощаться. Я намерен это исполнить именно теперь, после вас, разумеется. А я прошу вас оставить эту комнату. Лучше говорите, ведь будете раскаиваться, что не высказались. Перестаньте, Ипполит, все это ужасно стыдно. Сделайте одолжение, перестаньте», — сказала Варя. «Разве только для дамы?» — рассмеялся Ипполит, вставая. «Извольте, Варвара Ардалионовна, для вас я готов сократить. Но только сократить, потому что некоторые объяснения между мной и вашим братцем
стало совершенно необходимым, а я ни за что не решусь уйти, оставив недоумение.
«Просто-запросто! Вы сплетник!» — вскричал Ганя. «Оттого и не решаетесь без сплетен уйти!»
«Вот видите», — хладнокровно заметил Ипполит, — «вы уж и не удержались. Право, будете раскаиваться, что не высказались. Еще раз уступаю вам слово. Я подожду». Гаврила Ардалионович молчал и смотрел презрительно.
«Не хотите. Выдержать характер намерены. Воля ваша. С своей стороны буду краток по возможности. Два или три раза услышал я сегодня упрек в гостеприимстве. Это несправедливо. Приглашая меня к себе, вы сами меня ловили в сети. Вы рассчитывали, что я хочу отмстить князю. Вы услышали к тому же, что Аглая Ивановна изъявила ко мне участие и прочла мою исповедь, рассчитывая почему-то, что я весь так и передамся в ваши интересы. Вы надеялись, что, может быть, найдете во мне подмогу. Я не объясняюсь подробнее. С вашей стороны тоже не требую ни признания, ни подтверждения. Довольно того, что я вас оставляю с вашей совестью и что мы отлично понимаем теперь друг друга.
Но вы, бог знает что, из самого обыкновенного дела делаете, — вскричала Варя. «Я сказал тебе, сплетник и мальчишка!» — промолвил Ганя.
«Позвольте, Варвара Ардалионовна, я продолжаю. Князя я, конечно, не могу ни любить, ни уважать, но это человек решительно добрый, хотя и смешной. Но ненавидеть мне его было бы совершенно не за что. Я не подал виду вашему братцу, когда он сам подстрекал меня против князя. Я именно рассчитывал посмеяться при развязке. Я знал, что ваш брат мне проговорится и промахнется в высшей степени. Так и случилось. Я готов теперь пощадить его, но единственное из уважения к вам, Варвара Ардалионовна. Но разъяснив вам, что меня не так-то легко поймать на удочку, я разъясню вам и то, почему мне так хотелось поставить вашего братца пред собой в дураки. Знаете, что я исполнил это из ненависти. Сознаюсь откровенно. Умирая, потому что я все-таки умру, хоть и потолстел, как вы уверяете, умирая, я почувствовал, что уйду в рай несравненно спокойнее, если успею одурачить хоть одного представителя того бесчисленного сорта людей, который преследовал меня всю мою жизнь, который я ненавидел всю мою жизнь и которого таким выпуклым изображением служит многоуважаемый брат ваш. Ненавижу я вас, Гаврила Ардалионович, единственно за то, вам это, может быть, покажется удивительным, единственно за то, что вы тип и воплощение, олицетворение и верх самой наглой, самой самодовольной, самой пошлой и гадкой ординарности. Вы — ординарность напыщенная, ординарность несомневающаяся и олимпически успокоенная. Вы — рутина из рутин. Ни малейшей собственной идеи не суждено воплотиться ни в уме, ни в сердце вашем никогда. Но вы завистливы бесконечно. Вы твердо убеждены, что вы величайший гений. Но сомнение все-таки посещает вас иногда в черные минуты. И вы злитесь и завидуете. О, у вас есть еще черные точки на горизонте. Они пройдут, когда вы поглупеете окончательно, что недалеко. Но все-таки вам предстоит длинный и разнообразный путь, не скажу веселый, и этому рад. Во-первых, предрекаю вам, что вы не достигнете известной особы.
«Ну, это невыносимо!» — вскричала Варя. «Кончите ли вы, противная злючка?»
Ганя побледнел, дрожал и молчал. Ипполит остановился, пристально и с наслаждением посмотрел на него, перевел свои глаза на Варю, усмехнулся, поклонился и вышел, не прибавив более ни единого слова. Гаврила Ардалионович справедливо мог бы пожаловаться на судьбу и неудачу. Некоторое время Варя не решалась заговорить с ним, даже не взглянула на него, когда он шагал мимо нее крупными шагами. Наконец он отошел к окну и стал к ней спиной. Варя думала о русской пословице «палка о двух концах». Наверху опять послышался шум. «Идешь?» — обернулся к ней вдруг Ганя, заслышав, что она встает с места. «Подожди, посмотри-ка это». Он подошел и кинул пред нею на стол маленькую бумажку, сложенную в виде маленькой записочки. «Господи!» — вскричала Варя и всплеснула руками. В записке было ровно 7 строк. «Гаврила Ардалионович, убедившись в вашем добром расположении ко мне, решаюсь спросить вашего совета в одном важном для меня деле. Я желала бы встретить вас завтра ровно в 7 часов утра на зеленой скамейке. Это недалеко от нашей дачи. Варвара Ардалионовна, которая непременно должна сопровождать вас, очень хорошо знает это место. А. Е. Поди, считайся с ней после этого», — развела руками Варвара Ардалионовна. Как не хотелось пофанфаронить в эту минуту Гане, но не мог же он не выказать своего торжества, да еще после таких унизительных предреканий Ипполита. Самодовольная улыбка откровенно засияла на его лице, да и Варя сама вся просветлела от радости. И это в тот самый день, когда у них объявляют о помолвке. «Поди, считайся с ней после этого. Как ты думаешь, о чем она завтра говорить собирается?» — спросил Ганя. «Это все равно. Главное, видеться пожелала после 6 месяцев в первый раз. Слушай же меня, Ганя. Что бы там ни было, как бы ни обернулось, знай, что это важно. Слишком это важно. Не фанфарони опять, не дай опять промаха, но и не струсь. Смотри, могла ли она не раскусить, зачем я полгода таскалась туда? И представь, ни слова мне не сказала сегодня, виду не подала. Я ведь и зашла-то к ним контрабандой. Старуха не знала, что я сижу, а то, пожалуй, и прогнала бы. На риск для тебя ходила. Во что бы ни стало узнать, опять крик и шум послышались сверху. Несколько человек сходили с лестницы. «Ни за что теперь этого не допускать!» — вскричала Варя в попыхах и испуганная. «Чтоб и тени скандала не было! Ступай, прощения проси!» Но отец семейства был уже на улице. Коля тащил за ним сак. Нина Александровна стояла на крыльце и плакала. Она хотела было бежать за ним, но Птицын удержал ее. «Вы только еще более поджигаете его этим», — говорил он ей. «Некуда ему идти. Через полчаса его опять приведут. Я с Колей уже говорил. Дайте подурачиться». «Что куражитесь-то? Куда пойдете-то?» — закричал Ганя из окна. «И идти-то вам некуда». «Воротитесь, папаша!» — крикнула Варя. «Соседи слышат». Генерал остановился, обернулся, простер свою руку и воскликнул. «Проклятие мое дому сему!» И непременно на театральный тон пробормотал Ганя, со стуком запирая окно. Соседи действительно слушали. Варя побежала из комнаты. Когда Варя вышла, Ганя взял со стола записку, поцеловал ее, прищелкнул языком и сделал антраша.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.